Мое население называется публика. Моя работа – понимать свое население и сообщать ему то, о чем я думаю. Хотя ответные записки очень раздражают. Вы сказали то, о чем я подумал. Что же это? Я думал, думал и сказал то, что думаю, то. И он еще билет купил. В следующий раз я ему скажу, вот я сяду в зал, а ты выйдешь на сцену и будешь говорить. И если скажешь то, о чем я подумал, я куплю у тебя свой билет и уволюсь к чертовой матери. Он пробрался ко мне в самолете Москва-Одесса и навис над моей головой. Нет, сказал он. Он как одесситы начинает предложение со слова нет. Нет, сказал он. Я не знаю, Михаил Михайлович, я Одессу люблю. Ну так любите. Нет, сказал он. Я хочу жить в Одессе. Так живите. Нет, сказал он, я и живу. Так что вам мешает? Да ничего, просто я очень хочу там жить. Так вы что, не можете? Нет, сказал, конечно могу. И живите, так я живу. Мне просто очень хочется жить в Одессе, вот что я хочу сказать. А где вы живете? В Одессе. Ну, что, так хорошо. Нет, конечно, хорошо. А если бы пришлось уехать, вы бы уехали? Нет. Вы бы остались? Да. Так что же вы все время хотите сказать? Вот это. Так живите. Да нет, просто хочется жить там, где хочется. А вы где бы хотели? В Одессе. А где вы живете? В Одессе. Ну тогда уж ничего не поделаешь. А дети ваши где? В Одессе. Ну значит, уж придется жить там, где хочется. Тут уж ничего не поделаешь. Да, вздохнул он. Такие вопросы решаются в молодости, сказал я. Так я и не старый. Вот вы не старый. В общем, сидите там, где вы сидите, тем более, что вы там сидите. И вам там нравится. Ой, не знаю. Вам нравится там или нет? Ой, не знаю. По-моему, очень. Видите, как складывается. Вы где? В Одессе. Хотели бы в Одессе. Сколько людей мечтает жить в таком месте? Значит, вы не один. Нет, сказал он, я и не жалуюсь. А вы о чем мечтали? Вот об этом. А вы поставьте вопрос по-другому, я заканчиваю. Зачем мне там жить, если я там живу? Зачем мне мечтать? Вот так он сказал. Извините, что я первый раз читаю. Зачем мне мечтать там жить, если я там живу? И сразу успокойтесь. Спасибо. Да не за что. Идите, Одесса уже под нами. Спасибо. Я могу запомнить. Как-то мне задали вопрос. Попробуйте определить одним словом, что такое жизнь, одним предложением. Что такое жизнь и так далее. Первое. Жизнь – это быстрое движение в сторону горизонта. А жизнь? А смерть? Смерть – воплощение жизни горизонтом. Болезнь – временное заглядывание за горизонт. Успех. Ощущение, что горизонта нет. Провал. Провал – неспособность понять, что горизонт пройден. Все, спасибо за внимание. Я пишу лаконично. В конце концов, украинцы, грузины, как молодожены, хотят жить одни, а мы, как родители, хотим жить с ними. В конце концов. Вот вы знаете, с Украиной связывает все больше и больше нас. Крепко связывают все больше и больше разногласий. Связывают все крепче и крепче. Мы жить не можем без этих разногласий. С Украиной мы не можем жить без этих разногласий с Украиной и без украинских новостей. Ибо новости только на Украине. Дружески обнимаюсь, тщательно целую. Ой, поймите. Значит, вот этот монолог был написан в 93-м году. Пример. Поймите, от разных стран нам требуется не помощь, а партнерство. Объясняю, как все это происходит. Вы даете деньги, мы равноправно участвуем. То есть мы высказываем свой взгляд на наши проблемы. Вы не просто даете нам деньги, вы получаете взамен наше видение наших проблем. Вот как в этом ресторане. Мы вас пригласили, так? Вы оплачиваете. И взамен получаете вот эти блюда. Но мы не оставляем вас без внимания и наших консультаций. Здесь наши знания и наш опыт неоценимы. Ибо мы здесь живем. В этом и открытость нашей экономики сегодня. Да, сегодня мы за ваши деньги угощаем вас вашими же продуктами. Но вы получаете от нас нечто более ценное. Анализ сегодняшней ситуации и, если хотите, прогноз. Но это еще не все. Преимущество мы отдаем той помощи, которая влечет за собой... Преимущество мы отдаем той помощи, которая влечет за собой другую помощь. Более мощную и длительную. То есть речь уже идет о поддержке, которую вы нам можете оказать, и за это вам, конечно, придется бороться с другими. В этом еще раз подчеркиваю открытость нашей экономики и даже, скажем, четко ее суть. Кстати, вот эти первые взносы, которые мы получаем от вас за право оказать нам помощь, ничто по сравнению с той борьбой, которая развернется за право помогать нам через 2-3 года. Ведь мы у вас можем брать все, начиная от лекарств, кончая деньгами. Причем возможности наши не ограничены. Понятно же, о чем. Мы будем брать у вас фильмы, программы, телеигры, реплики «Оставайтесь с нами», подтяжки ведущих. Все это мы берем у вас. И к этому мы будем брать еще у вас деньги на осуществление всего этого. И это только начало. Но за право нам помогать вам придется побороться. В основном с нами на первых порах. Наша ментальность... Наша ментальность, видите, мы это слово взяли у вас, так вот наша ментальность позволяет нам принимать помощь от вас, только если вы будете воспринимать проклятие в ваш адрес с благодарностью. Обвиняя вас в заговоре, лишая виз, не давая вам никаких прав, лишая всяких надежд на прибыль и подставляя под пули, мы устанавливаем тот баланс интересов, которым мы уравновешиваем вашу помощь. Вы меня поняли? Это и будет тем стимулом, который подтолкнет вас на наш рынок. А рынок у нас огромный. Я не представляю даже, что нам сегодня не нужно. В чем мы сегодня не нуждаемся? Любой гвоздь, обломки кирпича, отходы вашей пищи, бумажной, слово пища, пищебумажной продукции. Нет, я не оговорился, пищебумажной. Любые проповеди и музыкальные инструменты. Причем все это с обслуживанием, запчастями и гарантией. Это в крупных городах, а в глубинках. Вообще там будут рады, даже если вы осенью проедете мимо них. На чем угодно, это будет незабываемо и для вас, и для них. Поэтому никого не слушайте, везите деньги, машины, продовольствие. А в качестве ответной платы мы требуем только одного. Принять нас в Совет Европы, в Парижский клуб тогда был, Совет развитых стран и миротворческих процессов. И, конечно, учитывая, какие возможности мы предоставляем вам, мы вправе требовать в процессе расширения НАТО отхода от наших границ. То есть расширяться, сужаясь. Здесь я уже касаюсь военной доктрины. Так вот, вы, конечно, должны дать нам возможность угрожать вам. А может быть, не нанести первый удар, если мы восстановимся до такой степени с вашей помощью, на что мы тоже вправе рассчитывать. Деле, а не на словах, вложите деньги в нашу военную и стратегическую промышленность, чтобы мы могли нанести по вам удар. Причем внезапный, это наша услуга. вашей предоплатой.
Они больше только стали более.
Как приятно, когда тебя понимают. Есть три пути развития. Первый путь стоять на месте, второй путь лежать на месте. И наш третий путь лежать на правильном пути. Когда знаешь как, умеешь, но уже не можешь сам, ты тренер. Когда знаешь как, не умеешь, не можешь сам, но можешь научить, ты профессор. Когда не знаешь как, не можешь сам, не можешь научить, но можешь наказать, если эти суки сделают не так, ты президент. В нашей жизни у нас кризис. Значит, будем меньше есть и больше пить. В Советской Одессе, по большому блату, я проник на наш круизный теплоход с иностранными туристами. И как гость капитана выпил виски и запил водой с лимоном для мытья рук. Затем стал разглядывать всех, а все стали разглядывать меня. Как говорил мой маленький сын, что такое бизнес? Покупать. Деньги кончатся, продавать. Деньги появились, покупать. Деньги кончатся, продавать. И отдать все сыночку Мите. Человек переезжает с места на место, из дома в дом, пока не доходит до моря. Здесь либо живет, либо покидает дом, либо ждет гостей оттуда. Точка. Что там? Михаил Михайлович, вы попали в хорошую больницу. Так мне что, не выходить? Детство для родителей, молодость для себя, зрелость для детей, старость для людей. Одесса – это не шутки, рассказанные смешным языком. Это трагедии, рассказанные смешным языком. Еще маленькая наводная, что это алиби. Мы были там, все были юмористами. Я спотыкаюсь, буду читать первый раз. Одесса всегда была хороша тем, что это был не курорт. Здесь все занимались делом, но между ними слонялись отдыхающие. Ко мне после концерта подошла девушка лет 16. Скажите, вы пишете от идиотизма нашей жизни? Да, сказал я, и от собственного идиотизма. Начиная с коммунистов, все обещают сделать людей счастливыми. Но никто не умеет. Богатыми не дают, независимыми не хотят, правдивыми не разрешат, только врать, одобрять и испытывать чувство глубокого удовлетворения, как анонирующий осьминог. Если бы у меня была мигалка, я бы подмигал непрерывно. И звали меня Мигал Мигалыч. 2 часа ночи я лежу на даче при свете лампы, окруженный сверчками, стрекозами, жучками. Сюда же заглянул кот, помолчал и ушел. В общем, собрались все любители ночной жизни. Сынок, это мама, письмо матери. Сынок, я понимаю, что ты женат на красавице. Но кто тебе готовит? С кем ты спишь? И прости меня, с кем разговариваешь? Главная работа в интернете – разгонять туман полотенцем и жопой волны отбивать. Я спрашиваю иногда, в интернете много очень цитат каких-то под моей фамилией. Я уже говорил по телевизору, что вот это, что у нас в порту вот это было выражение, и поэтому мне это спрашивают, а как вы не боретесь? А как можно бороться? Вот я сказал, все равно же шопы волны отбивать или туман полотенцем разгонять. Он, я будущее предсказать не мог. Я все время описывал прошлое и не ошибся. Такова жизнь. Сидим в приемной у дерматолога, потом венеролога, потом уролога, потом кардиолога, потом офтальмолога, потом опять у декана. Он был очень хорош, хотя искал чего-то большего. «Не тем путем идешь, Аркадий», — сказал я ему. «Ты делаешь, что говоришь, но не говоришь, что делаешь». И он уехал, где и преуспел. Человек стареет снизу, и при ходьбе руками машет чаще, чем ногами. Девица в авто спрашивала дорогу, опустила стекло, с ней высунулась собачка. Девица спрашивала, собака лаяла одновременно. Обе ничего не поняли, подняли стекло и уехали. Никогда ничего не уточняю у жены, особенно дату и время. Это конец разговора и скандал. Так, что-то еще хотел? Да. Это все. Хорошо жить в России, хорошо, но надо быстро. Чтобы успеть до прихода милиционера, революционера и врача. У меня сейчас сыну уже где-то, да, 20 лет ему сейчас. И я уже какие-то ему даю советы. Сынок, слушай отца. Целуй быстрее руки. Говори, что влюблен. Ничего потом не бойся. Извинись и скажешь, мимолетное увлечение, принял за что-то большое. А почему до сих пор не звонишь? Ну, простить себе не можешь. Еще, сынок, никогда не знакомься с сидящей женщиной. Зачем тебе на мне жениться? Я пригласил ее на танец. Когда она поднялась, я был на уровне пряжки. Я понял, почему она сидела, когда я стоял. Все, все средства хороши для достижения цели. Этот путь мы прошли. Потом цель была, средств не было. Потом средства были, цели. Потом средства были, цели не было. Сейчас средств нет и цели нет. Значит, они все-таки не совмещаются. Попаем дальше. При переходе на импортозамещение вспоминается одесская швейная фабрика имени Воровского. И изделия подчеркивали фигуры. Толстых толстили, худых худили, кривых кривили, хромых хромили. Эти платья вызывали, эти пальто. Там были пальто. Эти пальто вызывали огромное сочувствие к тем, кто в них находился. Но приучали нас к правде. А на самом деле наступило замечательное время. Вообще не нужно самому соображать. Абсолютное облегчение. В нашей стране разрешены все виды деятельности, кроме умственной. Почему сейчас еще легче живется? Еще легче почему? Потому что, я говорю просто, еще легче. Почему? Раньше, кто хотел заниматься комсомолом, шел в науку, шел в производство, там, захваты придумал, отбойные молотки, сейчас как-то до того полегчало, что просто ничего не надо. Раньше уж услышал призыв, делал вид, что ты делаешь. Сейчас услышал, одобрил и пошел дальше. Из действий одобрения, из мыслей пропитания. Я думал, настало хуже. Вот эти крики «Осторожно!», «Рубль падает!» Ну что, отойди, не стой под ним. Что-то падает, что-то уже упало. Как-то бывает, когда так здорово от тебя ничего не зависит. Хоть ты, хоть пой, хоть пей. Никогда еще такого веселого времени не было. Ни производительных сил, ни производственных отношений. Ребята там наверху думают чего-то. Так придумывают, наверное. А нас и спрашивать не надо. Мы как-то не участвуем. Вот наши слепые крики одобряем, ничего им не дают. Они тоже не знают, что нам посоветовать, как и мы не знаем, чем им помочь. Такое независимое головорощение населения и его руководящей крыши порождает подозрение, что мы с ними вращаемся в разных местах. А сейчас к ним присоединились иностранцы. Вот это вам можно, а вот этого вам нельзя. Нет, говорят наши, и еще и этого нам нельзя. Давай и этого, пожалуйста, пожалуй, да. Раньше репродуктор клокотал. Наше дело правое, мы победим. Кого и за что победим, мы тоже толком не знали. Но хотя бы все озабоченно смотрели в одну сторону. А сейчас, когда наверху с завистью смотрят вниз на нас, мол, вы выездные. И зимой у моря загорелые. В Хургаде Наталья, Анталия. Вспомним, когда такое было. Ни при социализме, ни при сталинизме, ни при либерализме. Ну, наконец-то, верх отдал самое дорогое, чтобы низ жил по-человечески. Попросали все кровью и потом добытое. А ты сейчас сидишь дома и сладко думаешь, рвануть что ли в Хельсинки за хамоном? Назло соседу скидал. Никогда к собственной власти мы так хорошо не относились. Там всегда было много добрых людей, но таких толковых, как сейчас. А за то, что нам ни о чем думать не надо, глубокое отдельное спасибо. И за то, что Америку наконец перестали признавать как государство, огромный общий поклон. А остальным большую волосатую дулю накос выкуси и попробуем себя такое наладить. Наталья, 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 и Бориса. Слушай, завтра еврейский Новый год. 5776. Я хочу прочесть то, что я написал о Новом годе еврейском, здесь в сентябре. Что я хочу сказать? Нет, я не спрашиваю, я утверждаю. Что я хочу сказать? Тихо, я что хочу сказать? С Новым еврейским годом. Вот здесь Миша, я Петя, это мой друг Коля. И больше того, и хуже того, по паспорту мы русские. Это наши отцы. Мы с ними спорили, а они хотели нам лучшей жизни. И опять ошиблись. Мы были евреями, когда нас била и гробила советская власть. И мы стали русскими. Теперь, когда можно выезжать, можно жить в безопасной стране, мы стали русскими, когда надо быть евреями. Почему мы не успеваем за жизнью, Миша? Времени, когда национальности вообще не будет, когда она будет не нужна. Но сейчас мы не успеваем ее менять, чтобы идти в ногу со временем. У нас теперь по два паспорта. Мы теперь сами решаем, когда быть евреем, когда русским. Жены у нас русские, дети по всему миру. Ну, приедут, будут сами решать, кем им быть. А ты когда-нибудь думал, что сам будешь решать, кем тебе быть? Мы все здесь женаты на русских. Вот смотри, вся надежда на него. Его зовут Натан. Он приехал из Балты. Ему 26 лет. Они из села шли сюда навалом. Смотри, какой парень, блондин, высокий, красивый. Это его первый еврейский Новый год. У него есть внешность. Это его друг Петя, его друг Коля, Ваня. Все евреи из Балты. Все пишутся русскими, все женаты на русских. Он будет жить где хочет. Будешь жить где хочешь, а она там. Ну, это зависит. Будет. Что ты стесняешься? Это же Миша. Он тоже любит женщин. Они все русские. А что ты с ними сделаешь? Они боялись. Но сейчас они уже не боятся. Что человеку дает национальность? Ничего. Что прибавляется здесь, тут же отнимается там. Здесь ты можешь сказать, он еврей, я русский, дайте мне работу. Можешь сказать? Можешь. И все. Приедешь туда, вы все русские, вы все мафия, русских не берем. Одно дело, что тот, кто здесь работает, часто живет хуже того, кто там ищет работу. Но там ты русский, чувствуешь то, что здесь еврей. И я бы успокоился. Я бы забросил паспорта и успокоился. Как американцы. Они терпят. Какое им дело, что какие-то евреи в их городе встречают Новый год в сентябре? Мало сумасшедших. А какие-то китайцы с тихим шорохом страшно плодятся в Сан-Франциско. И уже все перестирали, перехимчистили. И поднимаются во врачи, в программисты. Что страна тогда становится слабее? Мы же видим, что нет. Мы же слышим, что нет. Китайский район, черный район. В России от этих черных сошли бы с ума. Несмотря на 70 лет советской власти, которая обожала негров. А еврейский район, а Бруклин, а Голливуд. Кто бы все это терпел? Так что потеряла Америка, имея Голливуд? Сейчас самый большой доход у нее от продажи фильмов. Потом идет Боинг, потом оружие. А Форд не любил евреев. Это его право. Но автомобили из Америки не особенно покупают. И дело не в том, что Форд не любил евреев, но это Китай. Я без образования, но я умею зарабатывать. И я знаю, что в стране должна быть разная кровь для конкуренции. Для того, чтобы страна была сильной и красивой, как сыновья в русско-еврейских, русско-казахских, русско-корейских семьях. В такую страну едут все. И ты, как чистокровный ариец, уже можешь отдать грязную работу иммигранту, который будет землю грызть, чтобы подняться. Меня тоже раздражает чья-то рожа. Мне тоже эти кажутся хитрыми, эти коварными, а эти ворами. Что, кстати, может быть, кто, где, какая нация, где росла. Но представь, что говорят о всех нас советских под кличкой русские, которые приехали в Англию, и даже о восточных немцах в Западной Германии, и даже о русских евреях в Израиле. Выигрывает страна, у которой чуть больше терпения. В общем, я бы успокоился, я бы наконец успокоился, и хорошо встретил свой Новый год в сентябре, чтобы люди видели, что от количества наций, количество праздников только увеличивается. Так выпьем за Новый год в сентябре, выпьем за поезд жизни, что пересекает границу на все большей скорости, вывозя и перемешивая и вывозя. И ты уже видишь на раскосом лице горбатый нос и говоришь ему: «Изя, где у вас здесь в Токио приличная синагога?» Но надо же когда-нибудь писать себе тот. Шервинду 80. Это я уже читаю всюду, потому что возраст у нас совпадает. Шервинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус деньги, а минус ресторан. А минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, надо принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть вообще принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье. Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водка окружала что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода. Это баня. Или раздевали женщины и лилось вино. Это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое, потому что водка без этого – это работа. Ресторан на Морвокзале Одессы. Я вообще пишу всегда об Одессе. Вот когда я говорю, что есть Одесса движимая и недвижимая, вот она во мне вся и движимая, и недвижимая. Она такая же солоноватая, как это море, такая же солоноватая, как моя кровь. Вот она такая. И поэтому, знаете, ну, что бы я ни писал, и где бы я ни читал, кстати, ну, всегда все все понимают. И если говоришь, ну, читаешь одесские какие-то сценки, ну, все почему-то так любят. Даже там. Я это люблю. Так вот, ресторан на Морвокзале называли «Капитанский мостик». Кто помнит, там сидели моряки, девушки, портовики. Вместо оркестра один Олег с аккордеоном. На аккордеоне был микрофон. Он пел. Во дворе идет дождь, пел он, и немножечко снега. К нему подошла девушка. Я из Николаева. Одолжите мне 30 рублей. Когда отдашь, через час. Знаете, я думаю, это самый короткий рассказ. И через час отдала. Алекс спросил я. Я ее не знаю, сказал он. Но за час, сказал я, а профессионалы... В общем, и запел Несоедовская улица моя. Одессит руками, пытается объяснить цвет. Точно. Это я иногда пишу что-то побольше, а вдруг... Тут какая-то строчка, или тут какая-то вот строчка, настоящий кубик Рубика, это полный холодильник. Почему у женщин большая ясность в голове, чем у мужчин? Из-за меньшего количества вариантов. Мужчина достает там три галстука, он говорит, бери этот. Или три костюма. Из-за меньшего количества вариантов все. Я пытаюсь быть похожим на моего кота. Полная зависимость от хозяина при независимости характера. Дай. Дал. Все, снова не зависит. Получается, где-то 4-5 раз в день абсолютно не зависит. А, у нас в Бельгии можно говорить на любом языке. У нас тоже, если ты никому не обращаешься. Есть у меня друг Олег Губарь, краевед. У него куча маленьких старинных бутылочек, аптечных, уксусных, в общем, из раскопок, видимо. Квадратные такие, с пробочками, завинчивающиеся, с мензурками, мензурки с пробочками. Надоела ему их пустота, и он чем-то их заправляет, на чем-то настаивает. И незаметно рассовывает по карманам друзей. Вдруг я ее ощутил. Выпил половинку и так хорошо заговорил на открытии памятника какого-то тому, кого я не знаю. Такими словами и вдруг замолчал. Взболтал, допил и закончил речь чуть ли не стихами. И актерски блестяще. Люди потянулись. Текста у вас не осталось? Нет, говорю, текста больше нет. От большой дороги ведет узкая к моим воротам, раздваивается, знаков никаких нет. Две девочки уже попались. Анечка и Олечка, высокие, красивые, за рулями дорогих машин. Они не замечают раздвоения, въезжают, едут между заборами и упираются в мои ворота. А назад не могут. Молодые, красивые, на дорогих машинах назад никогда не могут. Я еще сзади повесил яркий фонарь, чтобы освещал вперед и слепил назад. За вечер 2-3 добычи есть. Если меня уговорить, открою ворота и подарю разворот. Хотя это уже будет вторжением в мою частную жизнь, чего я и добиваюсь. Были бы бабушки. Я это сам вижу первый раз, это все черт. В любви нельзя говорить, как же я, а что будет со мной, уже ничего не будет с тобой. Уже все будет без тебя. Ты не должен доживать до этих своих слов. Эти твои слова уже лишние. Все. Мальчику 7 лет. Моему сыну. А нет, не моему сыну, это мне. Я свое фото. Свое фото нашел, мне 7 лет. Завидую тебе, Миша, написал я. Ты еще только будешь молодым. Да. Да. У нас в саду в Одессе завелась белка, ела сливы, абрикосы. Самое неожиданное, это оказался белка-мужчина. Уже седой, одинокий, холостой. Никого не боится. Одинокие никого не боятся. Детей нет, жизни не жалко. На кота плюет. На пса замахнулся. Потом спустился вниз и что-то ему сказал. Пес умолк и отвалил. Прыгает белка слабо. Дом у него на соседнем участке. В наш сад он тащится поесть. С трудом влезает на дерево. Белка уже пожилой. Абсолютно одинокий. От этого злопамятный. Никто в его душу не заглядывал, веселых белок легкого поведения не видно. Один на весь сад, урожай сливы и абрикос, то бывает, то нет. И белка такой же, то жирный, то тощий. То не показывается неделю на запасах сидит, то у нас одну сливу разглядывает. Из его дупла по ночам визг сиплый старческий. Дупло, видимо, без удобств. Выбросил оттуда с чего-то ребенка птичку. Долго проклинал родителей, злобно глянул вниз и улегся спать. Ни о нем никто не заботится, ни он. Заплесневелый кусок абрикоса, 3 обглоданные кости персика, 2 фасоли, украденные из борща пса Кеши, и тяжелые мысли о зиме. Опять голодуха. Зимой все белки бодрые, свежие, этот рыжий, седой, слюнявый и злобный. Соседи били. Ворвал грецкие орехи. Разгрызть не мог, но крал старая сволочь. Причем с побоями. А ведь был белка красивый, изящный. У меня дома его фотография даже висит. Профукал жизнь. Соорудил в дупле что-то вроде занавески. Жив или спит, никто не знает. Пес Кеша облаял как-то, занавеска шевельнулась. Ветер, а может дыхание, кто разберет? Больше не колышется. Спасибо за внимание. Мой совет всем, кому выпало сомнительное счастье жить в третьей половине жизни, не смотрите в зеркало, покрывайте татуировкой дряблость тел, молодит и маскирует. Тигр на груди опоясывает хвостом татуированную пряжку. Змея через ягодицы, пасть впереди. На хилых ногах якоря. Повисшие вдоль тела руки в старых пятизначных телефонах. На одном плече не забуду, на другом запомню. На копчике переверни. Смотри, это было лучшее место отдыха в СССР. На бедре. Если доползу, не уйдешь. На другом бедре. Встретил, значит, взял. Не взял, не встретил. Дважды набросился, но не овладел. Перецеловал бы всех, но боюсь обидеть. И самое главное, покрыть все татуировкой, значит, голым тебя уже никто не увидит. У всех одинаковые глаза. Врач и больной смотрят друг на друга с одинаковой надеждой. Хозяин, у вас крен на пучки? На метре, идиот. Да. Он ей половым путем передал 10 000 рублей. Попросил сдачи хотя бы 2000, чтобы доехать домой, да уже не с кем было говорить. Рядом лежал чужой человек. Да. Он обалдел, ибо дверь была закрыта на внутренний и наружный засов. Ты смотри, как она обиделась, сказала. Ввиду кризиса налоговики получили указание не стричь, а брить. Радиограмма. Вы там в МИДе разберитесь, мы тут нервничаем в подводной лодке. А вы не скажете, как будет по-французски, чтоб ты, падла, сдох? Он выпивал и говорил, стало значительно лучше, но работать еще нельзя. О коньяке. На коньяке я могу выдать 2-3 мысли в час. Одно из трудов 10 минут. Когда в довольном пиве ноль. На водке 3-4 претензии к правительству. И один вопрос к Думе. Откуда они все? На сухом вине, то и жопе успеваю помрачнеть. Очень верно обо всех подумать. На шампанском несу чушь довольно далеко и долго. На шампанском с водкой и борщом. Маршрут короткий. Стол, стул, пол, стул, стул. Посидеть в чужом доме в одежде и в носках. Ночью поиски туалета и страшный испуг от ночного отражения в 3 зеркалах. Все 3 куда-то крадутся. Коньяк распускает руки, ищет колени. Но держит разговор. Сохраняет адекватность, умеренный оптимизм. Окрашивает жизненный горизонт в радужные желтоватые тона. То есть добавляет московский вечер заход солнца. Я уже говорил, я очень-очень люблю такое вино домашнее. Хотя, конечно, оно сладкое. Я для сохранения здоровья сейчас перешел на водку. Но вино, вот это, домашнее, очень любил. Но бывает, но вы знаете, наши дачи, я уже рассказывал об этом, наши дачи, вот на веранде мы что-то сидели, пили вот это вино, в подвале там два сорта было, папа делал и папа сделал. С водяным затвором. Мы посылали туда девушек, потому что нам очень нравился процесс, как они наливают в графин. После этого, значит, мы начинали выпивать, а, ну, вы же знаете наши дачи, особенно там, в Аркадии, какие они были. Вот здесь раскладушка, просто через 3 метра, это следующая дача, потом еще раскладушка, это вторая дача, потом третья дача, и так же туда. И поэтому, когда мы пили, как бы мы ни кричали, никто не обижался, кто-то газеты читал, кто-то телевизор смотрел. Но когда мы пошли писать в кусты, вдруг все закричали, а тише нельзя. Это наше вино из Шашлы, Лидии, вот этой Изабеллы. Он такой дурной. Я вот, помню, пустился в трамвай, 5-й номер, там, к этому кольцу. И я когда уже проводил друзей, они сели в трамвай, я очутился в мусорной урне. Меня спрашивают, Михаил Николаевич, мне уже знают, а что же вы сидите? Я говорю, друзей провожаю. Так они же уехали. Я говорю, так это ж кольцо. Идешь наверх из Аркадии, наверх. Ребята, такое ощущение, что ноги сбоку, слева, сверху, потом вдруг видно, только одна нога идет, я вторая не видна. И вот ты вот так вот тащишься, то есть вроде бы голова ясна, но ты не можешь ни черта понять. Поэтому я пришел на коньяк, который вот я вам прочел, а сейчас для сохранения здоровья уже перешел на водку. Его маршрут, мне очень приятно сегодня выступать. Вы знаете, вот приятно, потому что я понимаю сам, что я сегодня не могу дать все, но в смысле исполнения. Я пытаюсь, но когда вот давно не выступаешь, все время сидишь дома, все время как-то вот, ну, немножко дичаешь. И что-то ты начинаешь спотыкаться, и нету накатанности такой. Поэтому, но там, я думаю, еще будут впереди. Его маршрут я уже считаю. Разницы все равно вы не почувствуете. Мне все время говорили в компании, ой, вы прямо читаете, как пишете. Говорите, как пишете. Да, говорю, как пишу, потому что это я. Я так и пишу, так и говорю. Я просто записываю то, что говорю. Если забыл, то я записал. Иногда кто-то мне напомнил, я записал. Иногда что-то услышал и тоже записал. Господи, я все время записываю что-то. Надо записывать. Ничего нельзя не записывать, потому что все равно забудешь. Его маршрут был прямым, как стрела. Он женился, строил и уходил, в чем был. Квартиру, коттедж, дом. Таким я его и застал. Вернее, настиг. После третьей жены, живущей в третьем доме, он был даже без чемодана. Строительная каска и все. А это хорошая водка, успел сказать он. Бесконечная проверка змейки брюк, хотя внешние угрозы никакой. Я был в Ленинграде, еще в Ленинграде в гостях, так там, значит, два кота живут в квартире. Большая квартира в старинном доме, два кота, и звали их автобус и троллейбус. Но просто когда хозяйка стояла кушать, они оба подходили. Часто бывает, к остановке подходят оба, и автобус, и троллейбус. Наш богатый русский в Гонконге сел на рикшу, и того оглоблями подняло в воздух. где он и перебирал ногами, пока пассажир его не пожалел. Евреи в СССР. Языка не знаем, истории своей не знаем, религии не знаем. Значит, евреи не настоящие. В то же время институт не брали, на работу не брали, значит, настоящие. Приехали в Израиль, языка не знаем, истории не знаем, религии не знаем, значит, не настоящие. Но в армии берут, в государство берут, на кладбище берут, значит, настоящие. Ух, заколебали эти горебания. То мы против жизни, то жизнь против нас.
Браво!
За хороший прием. Выступала жена, сказала тост тому же, как она ему благодарна за все. Выступал муж, стал говорить речь о жене, за что он ей благодарен. Я не выдержал, закричал: «Как вы можете?» Тогда выступил муж и сказал: «Тост за Мишу, который не терпит фач». Девочка, лет 10-12, ты такая маленькая, ты почему ты нагрубила? Ой, идите вы, тетя Роза. Кому я нагрубила? Вам? Ничего вам не будет. Как же мне ничего не будет, у меня давление поднялось. Не мерайте его. Не надо мерать. Как же я могу не мерать? Меня как разобьет паралич. Ничего, тише будет во дворе. В Одессе. Приезжий. Обычно приезжий. Как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же? Идите, я вас буду видеть. Если вы туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я сижу и пока я молчу. Идите. Вот, кстати, в Нью-Йорке на Брайтоне там еще такие вот остались. Они в этих костюмах 48-го года. И вот так примерно говорят. Вот опять приезжий в Одессе. Где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете куда? Пошлите со мной, я знаю куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной. Не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал и день. Он вцепился в меня рукой. Ему было лет 90. В аптеке. Постойте, вы же этот. Ой, ну напомните мне. В Москве который. Ну, который пишет для этого. Ну, помните! Ну, вы же этот, ну, который сам читает. Ну, помню, с этими два тоже. Господи, стойте, стойте! Стойте! Это он, гражданин? Но он еще тут рассказывал про это. Ну, стойте, напомните мне. Кто его помнит? Стойте все, стойте! Вы же недавно по телевизору про это. Ну, про что же? Ой, как вы куда-то ездили. Откуда я вас ставил? Вы племянник Розы? Нет. Ну вы ее знаете? Нет. А в Америке у вас кто-то есть? Ну как у всех. Ну что ж вы нездоровые? Что такое возраст? Пиджак, заправленный в брюки. Нет, Михалыч, я не еврей, просто на душе тяжело. Он на ее верность надеялся, но не рассчитывал. Столько всего, черти. Это мы. Стену плача в Иерусалиме, я сунул записку с номером своего телефона. Позвони, я тебе подробно расскажу. Я тут заболел и долго не пил. Не помогло. хотите еще одну одесскую прочитаю, чего он в конце концов? Пожилая одесская женщина у окулиста, прикрыв один глаз. Какая это 6, даже 8. Врач, дальше. Она дальше не будет. Вы скажите, я права? Врач, нет. Она, вы хотите сказать, что вот это 6? Врач, да. Нет, это не 6. Сматривается. Ну, может быть, 7. Но я говорю, 8, и не спорьте, доктор, я спешу. Врач, это, она, это буква? Врач, да. Какая это буква? Она, что? Врач, вы не видите? Она, я все вижу, я не слышу. Какая это буква? Она, Ку. Как не похоже? Кому не похоже? Вам не похоже? Значит, Б. Что? Кто? Где? Вот это Ж? Доктор, я сейчас встану, и вам будет стыдно. Идите, сядьте на мое место, я встаю. Врач, сидеть. Она, вот это Ку? Я остаюсь при своем мнении. Вот хвостик, вот ножки. Я прекрасно вижу и таблицу, и вас, и все эти ваши штучки. Со мной у вас не пройдет. Вот сейчас вы тычете в Н. Врач, вот Н, а я показываю на П. Она, так покажите на Н. Какие проблемы? Все, держите там палку, прикройте себе левый глаз, я иду к вам. Врач, сидеть, вы сдаете на права. Она, вот видите, вы говорите, я не права, я всегда права. Что не работал, никуда не выезжал, никаких развлечений. Что он видел, мой дед, он жил возле привоза. Что он слышал, он не мог поехать даже в Москву, не то что в Болгарию. Он протестовал своей жизни, он не замечал советской власти. Жил в подвале, торговал старыми газетами на привозе, по 10 копеек. Люди брали, заворачивали селедку, мясо, брынзу. И все, он доставал плотную бумагу, клеил пакеты для селедки, мяса, рыбы. Мрачный, молчаливый, одинокий, не принимал помощи от детей. Ничего не хотел иметь общего с советской властью, даже детей. Высокий, седоусый, в черном длинном пальто, стоял на выходе из привоза с пачкой старых газет в левой руке. Ни одного лишнего слова. Я забегал к нему в подвал, вначале школьник, потом студент, потом механик, потом артист. Он только спросит, как у тебя дела, и молча клеит пакеты. Мой ответ его не интересовал. Я был советским человеком. Он завещал мне часы победы с браслетом, я их не ношу. Спасибо. И то, что я заканчиваю... Обычно первое отделение. Наше после торжественного приема на морвокзале города Одессы я посетил, я в этом году тоже, казалось бы, просто блинчики из тюльки. И 7 дней меня нигде не было видно. Телефоны, на телефоны я тоже не отвечал. Вы знаете, не выступать не было, ничего, когда у тебя с животом плохо, ты абсолютно беспомощный, ничего тебе не хочешь. Это же кошмарная жизнь. Поэтому нигде не был, поэтому я вот опять прочитал то, что было однажды со мной. Однажды после торжественного, я страшно обиделся на своих, потому что меня отправили одному. Однажды после торжественного приема на морвокзале города Одессы, я посетил центральную инфекционную больницу. Ночью как пациент, меня отправили одного. Жена была с маленьким ребенком, надо было это понимать. Я не понимал, я артист, меня одного на скорой помощи непрерывно капающего отправили в больницу. В общем, короче, я прибыл туда лично на скорой помощи и на носилках. Был размещен на койке с дырой в матрасе и ведром под этой дырой. Я принял только маленькие порции мидии консервированной на морвокзале. Он отдавал все, что имел. Я капал непрерывный плодотвор. Дома, по дороге, в больнице, в кабинете у лаврача следующего, куда меня из уважения отделили от непрерывно капающей бедноты. Только бабушки и медсестры смотрели на нас спокойно, они помнили поносы гражданской войны. Родные плакали. На их глазах покидал организм весь многослойный внутренний мир. Любовные утехи, успех у публики, путевые впечатления. И только бабка-санитарка шепнула мне: «Милый, вот ты сейчас какаешь, потому что болен. А как только начнешь писать, все. Что, все, здоров». Я так старался, но не получалось. Одно отверстие на износ, другое пылилось сбоку на ноги. Под капельницей валялась моя черно-белая жизнь, не оставляя надежды. И вдруг на второй день зашевелилось то, что пылилось. Сбоку на ноге шевеление, все замерли. И я пописал чуть-чуть, но вызвал такие аплодисменты. Какие вызывал проекты заплатительных. Потому что правильная терапия, сказала доктор Святочка. Я был выписан из кабинета главврача, чистым, пустым и стеклянным прибыл домой, и после отдыха вернулся к прежней жизни. Иногда меня поддерживает сверху там, но это все-таки напоминает петлю. Будем пользоваться поддержкой снизу. Это не всегда, это не очень постоянно, там же точно, не очень постоянно. Но если ты что-то запнешься, ты что-то как-то один-два раза там провалишься, там публика может не пойти, это не очень постоянно. Но, тем не менее, если уже столько лет, то, может быть, это и постоянно. Давайте дальше. Ребята, вижу, по-моему, хорошее лицо Марданя, вижу где-то здесь. Да? Да. Вы можете поднять? Отсюда не все видно. Вот и я вот и начинаю второе деление, ребята. Я буду короче его делать. Оно будет короче. А вот и я. Вчера я был потрясен. Это я написал тут же по горячим следам. Это было после женского дня. Вчера я был потрясен. Это вообще-то женский день. Так вот, к этому празднику вчера было голосование на радио «Серебряный дождь». Женщины, от кого вы бы хотели бы иметь ребенка? И представьте. Первое место. Я Путин был чуть ли не на втором. Потом там Харатьян, там что-то вот такое, там Дедина. В общем, и просто мне стыдно было. Мне хотелось сказать: Владимир Владимирович, ну ладно, ну идите на первое, я вас потерплю. Но вот то, что я был, сколько мог, столько сидел, соображал. Значит, не мой, не их возраст. Я имею в виду женщин. Не мой, не их возраст. Значит, не мой, не их внешний вид. Никакого. Значит, это так сумбурно написано, ну, сразу по следам. Значит, не моя, не их национальность. Вообще никакого. Господи, значит, просто вот сошлись. Ну и как вам все это? Пишешь, говоришь, теряешься, падаешь, находишь. И вдруг ты нужен для самого главного. А что главнее? Книгу можно и отложить, можно не прочесть, ни хуже, ни лучше. А здесь... И где-то же, в общем, сеете. Опрыскиваете. Как это по-советски? Он шел, а за ним колосились и поднимались дети. Я надеюсь, голосование было демократичным. И второго тура не будет. Мне осталось выйти на площадь. Я не хотел идти домой. Я позвонил Наташе и сказал: тут такое дело. Они мне с утра позвонили и сказали, чтобы я где-то в 8 часов вечера взял трубку. Я сказал: тут такое дело, ты понимаешь, я уже не знаю, куда идти, такой электорат огромный. Я говорю: ну ладно, в общем, я, конечно, такой все-таки... В общем, мне осталось выйти на площадь, заполненную женщинами в палатках, и пронести: женщины, я люблю вас, будьте бдительны, наступает ваше время. Спасибо за доверие. Жаль, что вы меня застали на вершине склона Ленина. Но клянусь перед всем женским населением, собравшимся на площади в палатках, что ни одним поступком, ни одним словом, не разрушив взаимности, Где присутствие? Где напутствие? Я обозначу себя, я буду рядом. Шевельнется в спальне занавеска, хлопнет форточка, скрипнет шкаф, польется вода. Это буду я. Смелее! Вам, а значит России, не хватает каких-то голов, не хватает крепких рук, быстрых ног, любящих глаз и, простите, головы. Я с вами. Мой портрет в каждом будуаре. Я в халате. Я с полотенцем на бедрах. Зрелище жуткое, но это же вы меня выбрали. Вы договорились, я не Шварценеггер, и уже им не буду, как и он мной. Хилый интеллектуал и здоровенный культурист при встрече смотрят друг на друга свысока и расходятся довольны. А если вдруг подытожить все это подтверждение того, что секс – это слова. Худшие из нас – дети секса, лучшие – дети любви. Спасибо за внимание. Отец, теперь я отец и сын, отец и сын. Еще Миша, когда у тебя будет сын, это мой отец мне говорил, врач, я еще о нем буду говорить. Ведь до сих пор говорят, что Жванецкий это врач. На улице Госпитальной, там, на Богдана Хмельницкого, на Чижикова, в 7-й поликлинике. Это врач. Старушки говорят. Еще Миша, когда у тебя будет сын, постарайся быть осторожным. Боюсь, что ты не сможешь. Но они всегда другие, как я и ты, как ты и он. Ты не сумеешь им руководить. Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сможешь им руководить. В этом, наверное, заложено разнообразие людей. С этим невозможно жить. Хочется наказать, заставить. Заставить можно, но лучше, если он, как ты у меня, найдет свою дорогу. Но основные знания, грамматику, математику, поведение среди людей, он обязан суметь сформулировать. Он обязан суметь сформулировать, чего он хочет от людей и что он может дать взамен. Просто потребовать или подчиниться. Образование помогает терпеть унижение. Образование помогает переносить. Спасибо, брат. Образование вызывает уважение в тюрьме. Довольно однообразно, это наша жизнь. Образование – это жить дольше. Я не знаю, Миша, как это получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче. Кстати, богаче пишется без «т». А в слове «лучше» после «у» идет «ч» – лучше, то есть с удовольствием. Богатый созерцает, что получает, а образованный сравнивает, что видит с чем-то внутри себя и не нуждается в лишнем. Ему легче проникнуть и понять другого. Образованный понимает темного человека, а темный не понимает образованного себя. Темный ни разу в жизни не скажет слово «опровержение», или «трепетный», или «волнующий». Даже простую фразу «я с трудом пережил ваш отъезд, девушка». Он восторг и ненависть выражает одними и теми же словами. Он, Миша, женщине не оставит воспоминаний. Запоминается не поцелуй, сынок, запоминаются слова. У темного человека неинтересное молчание. Мы с тобой, помнишь, говорили, что образование – это не память, хотя и память. Это не цитирование прочитанного. Это формулирование своего на базе прочитанного. Даже неточное цитирование – это уже кое-что свое под другой фамилией. В суматохе, Миша, нельзя терять мысли. Мыслей не так много. Шуток миллионы, мыслей сотни, идей десятки, законов, по которым ходят люди, единицы. Их знают все. В Все знают одну идею темного человека. Я имею в виду. От него ждут хотя бы самообразование, хотя бы впечатление от прочитанного. Только не от кино. Кино не рождает зрителей идеи или мысли. Только книга. Она научит здоровью, силе воли. Когда полистаешь у кого-нибудь, почитаешь у кого-нибудь. В общем, пусть твой сын будет образованным. И диплом тут ни при чем. Он должен знать, что в предложении ни при чем все слова пишутся отдельно. Все. Мама нам оставила обед на кухне. Подогрей себе и мне. Я вернусь поздно. Много вызовов, почти нет лифтов. Пожми мне руку. Вот, я пошел. Кстати, образованный человек счастлив в старости. Ум не означает, опять сыну, ум не означает умение поддержать разговор с учеными. Если ты умный, ты поймешь, что ты ничего не понимаешь. Ум часто говорит молча. Ум чувствует недостатки или неприятные моменты для собеседника и обходит их. Ум предвидит ответ и промолчит, если ему не хочется это услышать. Вообще ум что-то предложит, глупость не предлагает, глупость не спрашивает, глупость объясняет. С умным лучше, с ним ты свободен и ленив, с дураком ты все время занят. Ты трудишься в поте лица. Он тебе возражает, он тоже. Это я уже своему сыну говорю. Он тебе возражает и возражает. Мышление дурака непредсказуемо. От этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которыми так гордился. Дураком ты ни в чем не можешь согласиться. И чувствуешь, какой у тебя скверный характер. Такие вещи. Я же их читаю. Вот, ну читаю же вот эти вот. Отцу, сыну, все одно. Не всю. Некоторые скучают, если особенно в первом ряду. Как раз там, где я вижу. Дальше я не вижу, поэтому можно там скучать. Но в первом бы хотелось, чтобы не скучать. Вот в некоторых городах некоторые люди скучают. Температура высокая, море видно, пляж видно, людей нет, звонков нет. Родственников мне и меня. Скоро оплатят сами свои покупки. Не захотят меня научить ими пользоваться. Они растут вместе с приборами. Они пользуются тем, что дает им возраст. Мне мой возраст дает наблюдение за ними. Мой возраст дремлет между сном. Очень хочется выйти из дома так, чтобы кто-то это заметил. Обстановка изменилась. Слова, но чтоб ты понял и чтоб ты знал, из объяснений превратились в крики. Слова, это мы помним все, в просьбу замолчать. В общем, надо выйти, чтоб кто-то заметил, проверить необходимость своего присутствия отсутствием. Врачи кое-что мое слышали, им нравится, но годы, они как штукатуры. Нет, хозяин, это же все сыпется. Посмотрите, пальцем ковырнул, подсокол, сыпется все. И этот новый нужен, и тут выпадает. И здесь менять надо, хозяин. Смысла нет ремонтировать. Это же вы меняли яркие воспоминания на свежие ощущения. Это же когда было написано, а, хозяин? А все-таки... Короче, целуйте тем, что есть, то, что имеете. А чтобы оно хотя бы проявило какой-то интерес. А в конце и заботу, перемешанную с интересом. Да, конечно, думаю я, пусть все умнее тебя. Ты не умнее. Ты просто спрятал два бриллианта в каше и воде за завтраком. И перевез через границу возраста в себе. И предъявишь умникам. Им же, у них же все четко, ясно, громко. Ну, чтоб ты понял, ну, чтоб ты знал. Они все понимают, предпринимают, все замечают. Им не хватает только этих двух бриллиантов для продажи. Таланта и любви. Это отделение будет меньше. Я там в первом немножко злоупотребил вашим, но мне хотелось кое-что новое. Ну, удар с предоплатой же ничего получился. Но тогда было написано, мне говорят, и живет. А я тут при чем? Это же не от того, что так написано, хотя написано тоже неплохо. Просто... Просто в нашей стране, там, где я живу, ты стой неподвижно, страна сама подъедет, блин, к тебе. Она по кругу идет, все равно подъедет. Не тут, так тут, не тут, так тут. Поэтому все говорят, как ваши же произведения живут? Я им объясняю, чего они так живут. Потому что оно примерно одинаково. Михаил Михайлович, мой отец, как вы, говорит, жену скажет. Ой. Не бывает того, чего мы хотим, не бывает того, что мы хотим. Бывает то, к чему мы можем приспособиться. Мне по телефону женский голос. Привет, как живешь? Прекрасно. Попросите, не туда попал, извините. Я тут был приятно поражен. Оказывается, сомалийские пираты, как и я, закончили Одесский институт инженерно-морского. Проектировал вот эти вот захваты для грузовиков вертикально, танки как ставить. Все время ЦПКП-3. Там что ты, о чем вы говорите? В Сомали все шло. Ну и рядом. Ой, что-то я еще хотел сказать. Жить — это подняться, опуститься и жить дальше, имея в запасе эту высоту. Вот я мог чего угодно угадать в одесской публике, но такой высокий интеллект. Это же обычно все хватают смешное, оно идет, конечно, проходит, я понимаю. Вот здесь я тоже опираюсь на смешное, как на ступени какие-то, лестницы. Но то, что вы говорите, это уже перебило. Из соседнего стола. Водочку вашу можно на минуточку? Какой красивый русский язык. Почему я тебя не забуду? Звучит любовно, а я тебя запомню. Роль женщины в нашей жизни очень проста. Возбуждать и успокаивать. Я в мужчинах здорово разочаровался. И живут недолго, и беспомощны. В лифте отсекло его от жены. Он заполошился, закричал: Галя. Все его успокаивают. На один этаж без нее подняться не может. А вы говорите, где-то есть летчики, космонавты. Тоже хорошо. Сегодня я тот, кого бы я выбрал, чтобы выйти замуж. Да? Это я все-таки не буду читать. Потому что...
Форма.
Что там говорят? Ребятки, вот это вот дедушка и девушка вы хотели, чтобы я прочел? Я думаю, вы это знаете уже из этого. Вот я лучше прочту вот это. Тоже такой. Позвонил как-то редактор. Четким ясным голосом сказал: Миша, зашел бы в гости, мы приглашаем тебя. Адрес знаешь? Это редактор литературной газеты. Я не буду говорить его фамилии. И очень толково объяснил, как проехать. Я порадовался четкости описания маршрута. Когда я приехал, он был без сознания. Меня встретила пышная блондинка лет 30, в шубе, шляпе, сапогах. И, глядя на меня, закричала: Витя, Витя! На Каневской. Видите, кричала она, но он был пьян. Она носилась по квартире, что-то собирала. Видите, я пошла. Нет, сказал он четко, ни за что. Тут звонок по телефону. Взять трубку было некому, кроме меня. Алло, закричали оттуда. Это кто? Жванецкий, сказал я. Потому что не люблю врать. Как там Виктор? Лежит. Пьяный? Дрободан. Ну вот, это говорит зав... Это документальный рассказ. Это говорит зав. Отделением больницы Склифосовского. Виктор лежал у меня. Я отпустил его на 2 дня. Он проходит курс лечения. Как же вы за ним не уследили, Жванецкий? Не знаю, я не следил. Побудьте возле него. Я сейчас приеду. Я профессор. Я решил побыть, хотя не так я был возле него, как он был возле него. Без сознания и все. Ждем с этой теткой профессора. Звонок в дверь. Вы профессор? Севастьян Никифорович, профессор. Как же так, черт подери? Кто допустил? Вы что ли? Какой, простите, мерзавец? Его напоил. Жванецкий, это вы? Где комната? Где Сергей? Виктор. Ну, Виктор, где он? Вот лежит. Вот этот? Да. Алло, алло, Сергей. Он Виктор, не мешайте. Виктор, что ж ты как, сука, ну как маленький. Кто тебя подвел? Кто тебя завел? Кто хочет твоей гибели? А вы кто? Жванецкий, он меня пригласил в гости. Не люблю врать. Очень приятно. Я зав. Отделения Склифосовского. Профессор, он у меня лежит. Мы все ваши. А это... Дама, чья это? Ваш Жванецкий. Виктора. Я понимаю, что Виктора, но ему нельзя. Мы сейчас не в курсе. В курсе лечения. Курс у него. Да, сказал я. Да. Ну, спросил я, что будем с ним делать. Его надо спасать, профессор. Я его в таком состоянии не встречал. Я впервые. Он меня пригласил, и я вас приглашаю. Жена вас обожает. Она будет очень рада. Я вас довезу. А он, а чё с ним отчёкается? А как вы за руль в таком состоянии, профессор, сказал я. Чепуха, меня ГАИ знает. Они все у меня лечатся. Доедем, где мое пальто? На вас, профессор. Ключи, ключи где? Вы в карманах смотрели? От дома, а, вот от дома, да. А вы нет, от дома где ключи? Вы не брали Жванецкий? И мы поехали. Короче, жена вас обожает, кричал он по дороге. Мы ехали кое-как. Он еще счищал снег рукой с лобового стекла на ходу. Ну и обзор у них, сказал он. Я подтвердил. Да, обзор у них хреновый. Смотреть не на что. Доедем, сказал он. И мы доехали. Мы долго бились в дверь. Жена не хотела открывать. Посмотри, кого я тебе привез. Это же Жванецкий. Да, сказал я и кивнул, да. Пошел вон вместе с ним, алкаш. Завыла женщина за дверью. Ты же его любишь, люби его сам. Что-то грохнуло, пошли вон оба, алкаши. Я рванулся, чтобы уйти, но он держал меня. Крепкий профессор. Когда она открыла, в квартире было темно. Видал? Она выкрутила пробки. Ну ничего, мы в темноте. Ничего, сейчас я вам согрею борщ. Вы борщ любите? Сейчас, где же плита? Вот газ, запахло газом. Где же спички? Нет, сначала поищем борщ. Где же борщ? Надо нащупать холодильник. Я еле-еле вырвал у нее спички, нащупал плиту, рванул окно. Что ж ты, сука, профессор, всех нас взорвать хочешь? А у вас нервишки, сказал профессор. Надо бы вам у меня пройти курс. Да, сказал я уже у себя дома, нервы ни к черту. И напился тихо, по-хорошему, глядя в телевизор и держа в руках визитку с Склифосовского. Я был спокоен, я был под наблюдением. Thank you. Андреевич живет в Англии, увидел на деревьях в Лондоне стаю попугаев. Он рассказал в английской компании. Все согласились. Конечно, хотя зима, минус 5, но значения не имеет. Но я их видел, все сказали. Конечно, видел, мы тебе верим. Красные, синие, желтые. А как же сказали все? Других не бывает. Они сидели на деревьях Гайд-парка. Конечно, сказали все. Зима, минус 5, где же им еще сидеть? Честное слово, это были попугаи. Попугаи, попугаи, кто же еще? Кто еще в Лондоне зимой на деревьях сидит? Я клянусь, кричал он, да, не нервничай. Он не выдержал, ушел, а на завтра в газетах сообщение. Кто-то открыл клетку в зоопарке и сбежала стая попугаев. Он принес газету в эту компанию. Вот, попугаи на деревьях в Лондоне зимой, минус 5, вот газета. Какой ты странный, Андрей. Разве кто-то из нас тебе возражал? Но вы мне не верили. Верили, конечно. А сейчас вы мне верите? Конечно, это были попугаи. Кто же был прав? Конечно, желтые, красные, синие. Да, желтые, красные, синие попугаи. Зимой в Лондоне, как же, минус 5 для них обычная температура в Гайд-парке. Но я сам видел. Конечно, вот газета, мы тебе верим. Так русские в Лондоне сходят с ума. Он еще долго ходил. Вот газета, вот попугай. Ну, суки, аристократы, мы тебе верим. Ну, гады. Это я вам не верю, паразиты, джентльмены. Верят. Это ретро в Одессе. Это прошлое. Это там. Там весна долго не сменялась летом. И красота женщин была другой. Там наши мамы были молодыми. Там на фотографии жмурится от солнца. Там на высоком берегу, освещенный желтыми фонарями, была асфальтовая танцплощадка. А далеко внизу, где пахло солью и водой, где маленькие волны не могли одолеть крошечный камень, было тепло. И от белого платья на черном утесе шла вдаль серебристая лунная дорога. Там в 23:00 был пограничный патруль, и самые смелые шутили, с трудом влезая на берег. Скажите, это Союз Советских Социалистических Республик? Там прически были другими, и туфли оставляли белые следы, а телефонные переговоры не заменяли писем. Там мода не была обязательной, как военная форма, и в глубине простой самодельной одежды еще был виден человек. Там были мы, зарождающимися чертами лица и мелкими складками на месте будущих морщин. Мы сбегали стремительно и взбегали легко, и от одного прикосновения руки долго горело лицо и открывались глаза. Там были студенты в шинелях и доценты в боевых орденах. Там дети играли парабеллумами без патронов, и был праздник, лучше которого мы не знали. Там было много хорошего. А тут со мной заговорили мать и отец. Они удивились, услышав себя со сцены. «Миша, как тебе не стыдно?» – сказала мама. «Эта соседка вывела меня из себя. Вычеркни, Миша, ты понял, что я больше этого не слышал? Что ты там придумал? Когда я с тобой говорила о женщине, что я тебе там советовала?» «Сынок, это папа. Я без перерыва сидел в хирургическом кабинете седьмой поликлиники. Без отпуска и выходных. Я ходил по вызовам. Я был популярнее тебя на улицах Комсомольской и Богдана Хмельницкого. Я получил орден Трудового Красного Знамени в разгар репрессий. Настоящий Жванецкий был врачом. И, пожалуйста, не приписывай мне впечатления о твоих похождениях. У меня была война, я не ночевал. Я падал от сна и вставал через 3 часа. Живи и молчи. Я очень хотел, чтобы ты был другим. Зачем тебе этот износ? Ты говоришь одно и то же на своих концертах. Я этого не понимаю. Мое время кончилось. Но говорить каждый вечер одно и то же. Не отдыхать. Уделять столько внимания еде, одежде. Не искать нового. Ты говоришь, что мы были другими. Просто мы искали новое в другом. Оно нам казалось главным. Там главным было другое. Ты же все видел. Почему меня сутками не было дома? Как, по-твоему, что я делал? это были мужчины и женщины, но чтобы они хотя бы жили, их надо было лечить. Ничего же не было. Этим я и занимался. Имея я такие препараты, как вы, мы бы с тобой до сих пор были вместе. Может быть, я бы тоже смеялся над твоими шутками. Хотя твои шутки мне не нравятся. Сколько можно копаться в себе? Это не профессия. Это не профессия. Мы с мамой лечили других и кормили тебя. Это результат. Это два результата. А ты никогда такой благодарности, какую слышит врач, не услышишь. У тебя нет профессии. Ты нашел себя в пустоте. Развлекать надо здоровых. Больных надо отвлекать, что ты и делаешь. А я, Миша, на пляже не был ни разу. Он ни разу не был на пляже. И это море ночное, что ты описываешь, и берег, и белое платье на берегу. Я не видел, сынок. Ты уже тогда видел больше, чем я. Сегодня у вас это называется прошлое, а мы и его не видели. Попробуй представить, что видели мы. Это будет посильнее всего, что ты написал. Счастливо тебе, сынок. Ты уже старше меня. Слава Богу. Слава Богу.